Глава 1. Урок абордажа в открытом море. В один прекрасный туманный день в одной холодной-прихолодной стране, много-премного лет назад по морю под названием Ванна Одина, пробирались 7 маленьких викингских лодчонок. Туман окутывал миролюбивую страну, лежащую к северу, остров Олух, лежащий к западу, и вообще окутывал столько всего, что казалось, будто утлые суденышки, попрощавшись с землей, плывут среди облаков высоко-превысоко в небе. В первой лодчонке, носившей гордое имя «Жирный хряк», восседал плевака крикливый, косматый идиот 6,5 футов ростом в малюсеньких мохнатых шортиках. Мускулы у него на ногах были как мечи для бейбола, а борода топорщилась во все стороны, будто здоровенный еж, в которого ударила молния. Плевака возглавлял программу начальной пиратской подготовки на острове Олух и вел 7 лодок в туманную мглу на практическое занятие по абордажу в открытом море. В 6 лодчонках, помельче послушно следовавших за жирным хряком, сидели по 2 юные ученики-плеваки, подрастающие воины племени лохматых хулиганов.
«Слушай сюда, жалкие сгустки девчачьих соплей!» — возопил плевака. Его оглушительный рев наверняка было слышно на несколько миль вокруг. «Сегодня мы будем отрабатывать прием абордажа на самых легких мишенях — мирных рыбацких ладьях. Кто назовет мне первое правило засады?»
«Захватить врага врасплох!»
— тут же отозвался сморкало мордоворот. Рослый, до тошноты самодовольный парень с широченными ноздрями и пробивающимися гаденькими усиками.
«Отлично, сморкало!» — пророкотал плевака чуть тише и снова взревел. «В таком густом тумане вражеский корабль не увидит нашего приближения!»
«Зато прекрасно услышит!» — уныло подумал Икинг, кровожадный карасик третий, надежда, опора и наследный принц племени лохматых хулиганов, вглядываясь в туман. «Разве что нам очень повезет, и мы натолкнемся на совершенно глухих рыбаков из миролюбивой страны». Как ни странно, Икинг, кровожадный карасик третий, и будет героем нашего правдивого повествования. Я говорю «странно», потому что при взгляде на Икинга первым делом замечаешь, какой он незаметный. Маленький, щуплый, слегка веснущатый, лицо совершенно заурядное, скользнешь взглядом и тут же забудешь. Его дракон Беззубик, в эту минуту мирно посапывающий у Икинга за пазухой, тоже самый что ни на есть простой садовый дракон. Пожалуй, единственная примечательная черта Беззубика — его примечательно малый размер. Дракон Икинга раза в 2 мельче, чем драконы прочих мальчишек. А это, сами понимаете, такая необыкновенность, которой не похвастаешься. Вопли плеваки разбудили маленького дракончика, он высунул нос из-за хозяйской пазухи.
«Что стряслось?» — недовольно спросил он по драконье.
Примечание. Драконы говорят на собственном языке, и всех людей им владел только Икинг. Конец примечания.
«Да так, ничего особенного», — шепнул в ответ Икинг, почесав Беззубика между рожками.
Дракончику это очень нравилось. «Ну, просто плевак орёт, сморкало выпендривается, а мы все плывем не весть куда, в тумане и холоде, вместо того, чтобы сидеть у теплого очага, так что можешь спать дальше, если хочешь».
Беззубик закашлялся. «Вы, викинги, чокнутые на всю селедочную голову», — проворчал он. «Разбуди Беззубика, когда будет пора кушать».
И он снова юркнул Икингу под мышку, где ему было так тепло и уютно. В лодчонке с Икингом сидел его лучший друг, Рыбьенок. Он был даже более тщедушным, чем Икинг, и походил на кузнечика, если только бывают кузнечики, страдающие разом астмой и косоглазием. Рыбьенок поднял руку.
«Хорошо, допустим, в тумане они не заметят нашего приближения, но как мы-то увидим их?» — робко спросил он.
«Да запросто, болван ты планктоноголовый!» — прогудел плевака, весьма довольный собой. «За мирными рыбацкими ладьями всегда следуют стаи малых черноспинных море-драконов, надеются поживиться рыбешкой. Иди на плеск плавников и найдешь себе ладью. А там берешь ее на абордаж, и дело в шлеме. Только не забудьте про хулиганский боевой клич, а ну-ка, повторяйте за мной. «Я!» — завопил плевака крикливый.
«Я!» — завопили 10 мальчишек, яростно взмахнув мечами.
«Я!»
Без особого энтузиазма протянули Икинг и Рыбьенок.
«Миролюбы боятся нас, хулиганов. Торах знает почему. Итак, парни, в доказательство того, что вы выполнили упражнение, вы должны принести мне захваченный шлем миролюба. Проще, чем отобрать пустышку младенца!» — взревел Плевака крикливый. «Да, чуть не забыл. Голова садовая!» — продолжал он беззаботно. «Помните? Ни в коем случае не выходите из этой бухты, это очень важно!» «Потому что к югу отсюда проходит теплое летнее течение, а в летнем течении сами знаете, кто водится».
«Акула-гады!» — испуганно пробормотал Рыбьенок.
«Правильно, Рыбьенок, акула-гады!» — прогудел Плевака. «Думаю, Икинг, наш знаток естественной истории, сможет нам о них рассказать».
«Конечно!» — отозвался Икинг, радуясь, что его спросили по любимой теме — о драконах. И раскрыл потрепанную тетрадку вдоль и поперек, исписанную корявым почерком. Тетрадка называлась «Как разговаривать по-драконье». Икинг аккуратно заносил туда все, что ему удавалось узнать о характере и привычках драконов, а также слова драконьего языка.
Начал Икинг, с трудом разбирая собственный почерк.
«Акула-гады — это такие гады, то есть драконы, здорово смахивающие на акул. Взрослые особи вырастают до 6 метров в длину, а в пасти у них не меньше 5 рядов зубов и...»
«Короче!» — рявкнул Плевака крикливый.
«Они очень кровожадные и не только подбирают объедки, падающие с кораблей, но частенько забираются на борт и устраивают охоту на людей прямо на палубе. По суше они передвигаются быстрее человека. Мое мнение, учитель, если у нас есть хоть малейший шанс столкнуться с акулогадами, лучше нам как можно скорее покинуть эти воды».
«Тор, тебя зашиби, малыш!» ухмыльнулся Плевака крикливый. «Сидел бы ты лучше дома с таким подходом. У нас тут практическое занятие для пиратов, а не для кисейных барышень».
«А если мы заблудимся?» — робко поинтересовался Рыбьенок.
«Заблудитесь?» — фыркнул Плевака. «Как это заблудитесь? Пираты не заблуждаются».
«Честно говоря...» — осклабился сморкалом Мордоворот. — «Я вообще не понимаю, почему вы до сих пор не выгнали из племени этого Икинга никчемного его рыбьеногого приятеля. Они нас только позорят».
Икинг и Рыбьенок тоскливо переглянулись.
«Да вы посмотрите хотя бы на их лодку!» — не унимался сморкалом. «Мы — викинги, величайшие корабелы древнего мира! А это что за лохань? Да если ее кто-нибудь увидит, нас засмеют!»
«Не думай, что ты умнее всех, сморкала», — решительно возразил Икинг. «Наша лодка гораздо быстрее, чем кажется. Внешность, если ты не в курсе, не главное». Однако, как это ни прискорбно, сморкала Мордоворот был прав. Молодой талантливый баклан был не гордой ладьей, а кособокой лоханкой. Свою лодку Икинг и Рыбьенок строили сами на уроках корабельного дела, а с плотницким ремеслом они не очень дружили. Что-то они перемудрили в конструкции, и лодка получилась не длинной и узкой, как положено настоящему викингскому кораблю, а широкой и почти круглой. Мачта вышла слишком длинной и все время кособочилась на сторону, так что при сильном ветре посудинка принималась выписывать круги. А еще она протекала. Каждые полчаса горе-мореплавателям приходилось вычерпывать скопившуюся воду шлемом Икинга, потому что шлем Рыбьенога тоже протекал. Плевака крикливый с сомнением оглядел молодого талантливого баклана.
«Хм», — протянул он. «Может, в чем-то ты и прав, сморкала. Итак», — бодро провозгласил он, — «как только я протрублю в рог, упражнение начинается».
И поднес к губам мятый, клятый рог. «Ох, 1000 дохлых медуз», — простонал Рыбьенок. «Достала меня эта программа пиратской подготовки! Мы заблудимся, утонем, и нас сожрут акулы-гады!»
«Ойк!»
— проскрипел Рок.